Добрый день. Я приветствую всех вас и нас нашим очередным виртуальным уроком, нашей встречей. Со мной в студии, как вы видите, рядом Александр Козлов, мой ученик, помощник, товарищ. Он будет принимать ваши вопросы. Пишите. Только имейте в виду, если это вопросы очень посторонние, мы их автоматически отсортировываем. И только если они по теме, близки к теме, актуальные вопросы, которые действительно важны и стоит разбирать, они проходят через фильтр и попадают к нам. Так что не стоит зря стараться просто засорять наш канал. Давайте будем более немного целеустремленными. Мы с вами оказались в новом 2011 году. Мир, мы видим, имеет какую-то свою и довольно неприятную тенденцию. Многие думают, что даже угрожающую тенденцию. Если вы заходите в интернет и набираете там по поисковику «мир», «будущее», «кризис», «прогресс» и так далее, то вы не увидите практически ничего положительного, никаких таких розовых ожиданий. Все, наоборот, говорят о каких-то нехороших предчувствиях. Причем эти предчувствия выражают не просто там люди с улицы, а большие специалисты, социологи, политологи, экономисты и так далее. Причем, если раньше такое можно было бы слышать только от какой-то определенной группы людей или от определенных групп государств, может быть, даже, то сегодня это как-то поголовно захватывает весь мир, и все находятся в каких-то очень нерадужных ожиданиях относительно этого года, 2011-го, 2012-го. Причем как-то со всех сторон люди чувствуют, что происходит какое-то сжатие, какое-то довольно серьезное воздействие на человечество со стороны природы, со стороны устройства самого человечества, со стороны тех технологических монстров, которые мы породили. И все это приводит нас к очень печальному какому-то выводу, неспокойному году. И когда действительно смотришь сегодня на интернет, который отображает, в общем-то, всю нашу общечеловеческую эту цивилизационную емкость, кастрюлю, что ли, в которой все мы варимся, то мы видим, что, в общем, людям нехорошо. Как можно сделать все, что все-таки, чтобы нам было лучше? Это же все в наших руках. Природа дала нам такие возможности, что мы можем быть практически выше природы. А мы поднимаемся выше ее только для того, чтобы ее уничтожить и себя затем автоматически тоже. Так вот, можем ли мы сделать это по-другому? Именно об этом и говорит эта статья «Мир в мире». То есть, каким образом мы должны прийти к миру в мире. В мире – это имеется в виду наш мир. На иврите это два различных слова. «Ашалом беулам». «Улам» – это от слова «элем», «эстер», «нейлам». То есть, это та реальность, которая нам сегодня, нами сегодня ощущается и которая изменяется по мере нашего преобразования в себе, по мере того, как мы наши органы чувств, наши органы ощущений меняем, таким образом мы меняем и окружающий нас мир, потому что он рисуется в нас, он воспринимается нами. Он не существует в таком виде, как мы его представляем. Это в наших глазах уже, в наших органах ощущений, в нашем разуме и чувствах. Вот таким образом он преобразуется в такую картину, дает нам такую картину. Поэтому Каббала называет наш мир «улам» от слова «уходящий», «пропадающий». А «мир в мире», слово «мир», она называет словом «шалом». «Шалом», ну, известное всем слово, оно происходит от слова «шлемут», «совершенство». То есть, каким образом мы можем достичь мира в нашем исчезающем, преобразующемся, постоянно меняющемся мире. Привести его, наш мир, к такому состоянию, чтобы действительно в нем воцарилось совершенство. Вот это наша сегодняшняя проблема, и причем самая актуальная. Причем, как мы видим, если мы опять-таки будем искать, я вам советую покрутиться немножко в интернете по таким ключевым словам, как будущее, мир, кризис, будущее мира, проблемы мира и так далее. И вы увидите, включая там слова глобализация, интеграция, включая слова там климат, экология и так далее, вы увидите, насколько все это выглядит неприглядно, с одной стороны, но с другой стороны, как и предсказывала Кабала, это должно случиться, это должно было случиться именно в начале 21 века, и мы с вами находимся в очень интересном времени, в такую эпоху, в которую происходит подъем из нашего мира в высший мир, нашим осознанием, нашим расширением нашего сознания, изменением парадигмы, то есть изменением впечатления, изменением ощущения того пространства, в котором мы находимся. Оно преобразуется в зависимости от того, какие очки, какие чувства, какие мысли, какие мы из себя запускаем свойства. В этих свойствах мы ощутим совершенно иной мир. Поэтому привести мир, который мы ощущаем, из такого ничтожного, жалкого, временного, угрожающего, к миру, который называется совершенство, мир, мир бесконечности, это с вами наша задача, и я уверен, что она решаема. Наука Кабала рассказывает, как это сделать, а вот довести ее до сведения людей в мире, это наша с вами и очень такая насущная проблема, потому как люди не видят этого, и мы, те, которые хоть немножко понимаем, слышим, насколько глубоко мы это осознаем, неважно. Насколько мы уже можем это реализовать, тоже неважно. Главное, чтобы мы все вместе начали бы интересоваться этой возможностью. И тогда эта возможность, она станет все более и более явно проявляться в нас, она станет более реальной, ощущаемой, реализуемой. Так что каждый из нас может внести в это свою лепту и более чем лепту. Знаете, лепта – это самая мелкая древнегреческая монета. Так вот, даже не самая мелкая. Каждый из нас может сделать намного в этом работы и очень полезной. Подумайте об этом. Потому что будущее, конечно, касается всех нас. Так вот, для того, чтобы рассказать нам, как же мы можем менять наше будущее, для этого рассказывает нам Бальсулам о управлении миром со стороны природы, с помощью четырех категорий. Это правда, милосердие, справедливость и мир. Четыре категории. Категорию правды мы с вами разобрали, я не остановлюсь вкратце, потому что остальные категории, они появляются ввиду того, что категории правды мы работать не можем. Категория правды говорит о том, что каждый из нас, он является отпечатком Творца, высшей силы. И поэтому каждый из нас имеет свое место, имеет свою индивидуальность, и ни в коем случае мы не имеем права не лезть к нему, не подчинять его никоим образом никак, и только можем предоставить максимальную свободу реализации каждому из нас. Но когда мы так начинаем в нашем эгоистическом обществе действовать, то мы видим, что не можем, потому что мы не знаем, как каждый из нас создан, с какими свойствами, с какими чувствами, с какими навыками, данными. И главное, в тот же момент времени, когда он сегодня, допустим, возникает перед нами, его внутренние способности, свойства, состояния физические, нравственные и так далее. То есть мы не можем требовать от человека отдачи, его реализации, поскольку мы не знаем всех его внутренних параметров, его возможностей, его мощности. И поэтому категория правда, она невозможна к исполнению. Пытались ее применить отчасти в России. Мы с вами это хорошо помним. Когда предлагались лозунги правильные, от каждого по способностям, каждому по потребностям и так далее. То есть лозунги, которые диктуются категорией «правда», когда каждый человек сознательно должен был бы работать, отдавая всего себя на пользу, на благо общества, и получать столько, сколько ему необходимо для жизни. Но мы видим, что не смогли этого сделать в России, и в итоге пошли по пути покорения силой, внедрения силой этих великих гуманистических принципов. И поэтому в итоге получили жуткую страну, концлагерь со страшной эксплуатацией, с отсутствием свободы, практически страну-тюрьму, которая, конечно же, по прошествии нескольких лет распалась, развалилась, не смогла ни себя прокормить, ни существовать. Причем это несмотря на такое огромное количество полезных ископаемых и всего того, что они продавали, поскольку производительность труда, когда ты заставляешь человека работать на совесть, а совести-то нет, ты в нем ее не воспитал, ты не занялся воспитанием человека, то производительность труда падает настолько, что страна не в состоянии саму себя прокормить. Если даже Россия со всеми ее ископаемыми не смогла прокормить себя при таком низком уровне, жизненном уровне, то естественно, что другие страны тем более, не обладающие такими запасами лесов, вод, газа, нефти, и всех металлов и всего того, что только есть. Поэтому это показатель того, что мы не можем просто брать и механически притворять какие-то идеи в жизнь. Мы должны сначала подумать о воспитании человечества, о воспитании человека, о том, чтобы вручить ему великую идею, которая будет настолько велика, что послужит ему изначально вознаграждением за все его великие труды, большие усилия, преодоление лени, эгоизма и так далее. Когда эта идея большая, когда эта великая цель, она настолько будет для каждого из нас понятна, для каждого из нас притягательна, что человек будет готов работать на благо общества и будет получать от этого удовлетворение, потому как это связывает его с этой великой целью. Это, конечно, громкие слова в нашем мире и в наше время. Они звучат очень-очень, может быть, наивно. И снова якобы мы навязываем эту коммунистическую идеологию миру. И вообще, кто мы такие, марксисты ли мы? Ни в коем случае не марксисты. Мы с вами являемся, ну, как бы сказать, естественниками, если можно употребить такое слово. Оно и было в России когда-то употреблялось, но по-другому, в другом ключе. Естественниками, то есть мы с вами, природниками, мы с вами желаем выяснить у природы, каков же на самом деле ее закон всеобщего, всемирного развития, равновесия, комфортного состояния. И к этому закону, к соблюдению этой формулы мы должны стремиться. Тогда уж точно мы с вами не проиграем. Так вот, выяснение этого закона и посвящается эта статья «Мир в мире». Так вот, говорит Баля Сулам, в главе, которая называется «Использование в управлении категорий милосердия, справедливость и мир». То есть у нас была с вами категория «правда», и только правда. Мы думали, что с помощью правды мы можем управлять миром и управлять собой. То есть и внутренней природой мира, нами самими, и окружающей нас природой, неживой, животной и растительной. Но поскольку мы не можем этого делать, ведь для этого необходимо видеть всю природу насквозь, абсолютно открыто, прозрачно, во всех ее связях, развитиях, взаимодействиях, причем явно это понимать, осознавать, чувствовать, ощущать, быть интегральной частью всего этого и быть выше над всем этим. Это значит владеть категорией «правда» и тогда действовать в соответствии с ней. Поскольку мы не такие, такими мы по замыслу природы должны быть в конце исправления, когда достигнем этого состояния мира бесконечности, полного нашего исправления. А пока мы этого достигнем, то вместо категории «правда», которая говорит о таких именно наших связях, мы можем использовать три другие категории, которые также заложены в природе и с помощью которых мы можем двигаться вперед. Вместо категории «правды», используя категорию «милосердие», «справедливость» и «мир». Так вот, говорит Бааль ха-Сулам, обратимся к трем другим категориям «милосердие», «справедливость», «мир», призванным оказать поддержку категории «правда», позиции которой очень слабы в нашем мире. После включения этих категорий управления человечество начало свое медленное ступенчатое движение к обустройству жизни общества. То есть правдой мы не можем пользоваться, но зато есть вместо правды. Мы начнем относиться друг к другу, кроме нашего эгоизма, для того, чтобы включить равновесие и связи между нами хоть какие-то, с помощью наших отношений, называемых справедливость, мир и милосердие, то тогда мы сможем как-то привести себя в какую-то более-менее связанную систему. Теоретически все вселенные общества согласились и безоговорочно приняли на себя управление категорией «правда». Но на практике повели себя абсолютно противоположно ее принципам. С тех пор понятию «правда» выпала судьба быть использованной самыми лживыми людьми, которые говорят: «Я во имя общества, я все готов отдавать, вы мне дайте только кусок хлеба, а остальное все, вся моя жизнь посвящена обществу». Конечно, мы понимаем, что те люди, которые так говорят, они хотят быть избранными на какие-то хорошие должности, и там уж они, кроме этого кусочка хлеба, себе заберут все, что надо. Невозможно разглядеть даже ее мельчайшие признаки правды в действиях и слабых, и праведников. Поскольку люди не смогли привести себя в соответствии с категорией «правда», в обществе увеличилось количество слабых и эксплуатированных. То есть, в чем дело? Мы начинаем требовать от каждого по способностям, каждому по потребностям. Мы видим, что люди не согласны. То есть, каждому по потребностям они согласны. А вот от каждого по способностям не могут дать. Почему не могут дать? А для чего давать? Что я от этого буду иметь? Я должен иметь энергию, которая бы меня обязывала, чтобы я работал бы, отдавая всего себя на общество, на его великие цели, на его великие завтра. А что мне за это будет? Каждую секунду у меня мое тело, мой эгоизм внутренний, не просто мое животное тело, а мой внутренний эгоизм спрашивает: еще, 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 для чего, зачем, почему у меня нет сил? Я не могу это сделать. Значит, или мне надо дать какую-то огромную тягу к цели, то есть показать там впереди что-то такое, что у меня захватит дух, и я буду только к этому стремиться, и буду просто как заведенный на эту цель, закороченный на эту цель, к ней идти, и тогда я буду все отдавать и все делать только для того, чтобы ее достичь. Или нужны огромнейшие воздействия на меня в виде страданий, которые заставят меня двигаться к этой цели, потому что мне некуда, абсолютно некуда урвать в сторону, вырваться. У меня только одна труба, по которой я могу к этой цели идти. Вот если это общество сорганизует меня таким образом, или вперед по этой трубе потянет меня к цели, или сзади будет меня подгонять палкой к счастью, что называется, то тогда я буду двигаться. А если нет, то нет. Поэтому категория правды, она в нашем мире совершенно нереализуема. Это то, что пишет Баля Сулам. Но природа человека такова, что в таких условиях количество слабых, обездоленных резко возрастает. И они становятся угрозой для сильных. То есть есть люди властные, которые берут на себя руководство, которые берут на себя все, и они тогда пытаются что-то делать с остальными людьми, как-то их подгонять, как что-то делать, а те начинают играть в какую-то итальянскую забастовку. То есть я не могу, я больной, я такой, я сякой, урываются куда-то в разные стороны, и причем ставят такие условия, что руководители, вот эти вот сильные, здравые, не могут ничего поделать. Это приводит к столкновениям и раздорам. По этой причине стала востребована категория «мир». То есть есть люди воинственные, сильные, здоровые, внутренние, внешне, знающие и желающие подчинить себе этот мир, стать руководителями, стать богатыми, стать известными. А остальные не желают работать вместе с ними в этих же их целях. И тогда получается необходимость в категории «мир», потому что возникает очень сильный антагонизм между обездоленными, число которых очень большое число, и между вот этой вот маленькой так называемой прослойкой. Это не прослойка, это маленький класс богачей, захвативших и покоривших себе общество и все его богатства. Поэтому категории «милосердия», «справедливости», «мир» появились и получили свое развитие вследствие слабости, категория «правда». Общество разделилось на группы. Одни приняли за основу категорию милосердия, то есть сострадания, жертвования другим части своего имущества. Есть таких много людей. А другие категорию «правда», то есть принцип «мое-мое, твое-твое», с какой стати я должен помогать людям, они не имеют права и вообще нельзя помогать другим, потому что этим ты их развращаешь. И в этом тоже есть огромная доля правды. Я занимался в свое время исследованием помощи так называемым отстающим странам со стороны ООН. Огромное количество, десятки самолетов ежедневно поднимаются в воздух, летят над особыми районами мира, где просто сбрасывают без парашюта. Сбрасывают еду, особые специальные высококалорийные консервы, мешки с рисом, с мукой, с кукурузой и так далее. А люди внизу, которые это ловят, они ничего не делают и не хотят ничего делать. Они только ждут и живут на этом. Ну, правильно ли это? Вместо того, чтобы этим людям предоставить какую-то возможность зарабатывать, чтобы заниматься их образованием. В итоге мы видим, человечество занимается совсем не тем, чем надо. И не поможет это людям. Мы все больше и больше плодим в человечестве огромную армию, огромное количество людей, которые не считают нужным вообще чем-то заниматься, и наоборот, считают, что им все другие обязаны. Поэтому Каббала называет эти две группы строители и разрушители. Разрушители по своей природе склонны к разрушению. Им удобна категория «правда», принцип «мое-мое, твое-твое». Разрушители не готовы ни на какие жертвы ради других, даже если все общество находится под угрозой существования. Когда внешние условия привели группы к разрушителям и строителям к противостоянию, и возникла угроза их существования в обществе, появились миротворцы. Они отвергали силу вообще и предлагали новые справедливые с их точки зрения принципы. Принципы жизни общества, принципы существования. Однако миротворцы, появившиеся вследствие разногласий, происходят, как правило, из числа разрушителей. То есть сторонников категории «правда», руководствующихся принципом «мое-мое, твое-твое». Поэтому миротворцы-то, для них это просто выгодно быть такими. И мы тоже видим в мире огромное количество паразитирующих сообществ, которые занимаются якобы благотворительностью, якобы сводничеством, уравновешением всех этих систем государственных, внутренних, общественных, внешних, межгосударственных и так далее. Огромное количество паразитирующих организаций, всевозможных институтов и так далее, которые занимаются только трепотнёй, больше ничем. Но зато считают, что они дают огромную пользу обществу, они выдают какие-то рекомендации. И если бы их люди слушали, то, конечно, человечество было бы намного счастливее. То есть появляются вот эти вот так называемые миротворцы. Но мы знаем, что это тоже ни к чему не приводит, а наоборот. Это только оттягивает и еще больше усугубляет конфликт. Потому что если бы миротворцы занимались бы на самом деле миром, то они бы таким образом подрубили бы сук, на котором сидят. Ведь они должны заниматься умиротворением там, где есть конфликты. А если они действительно эти конфликты сгладят, то и в них отпадет всякая потребность. Будучи сильными и предприимчивыми, разрушители ради самоутверждения готовы рисковать даже собственной жизнью и жизнью всего общества, если общество не согласится с их мнением. Это разрушители, поэтому они так называются. Тогда как строители, сторонники сострадания и милосердия, для которых высшей ценностью является собственная жизнь и жизнь общества, не готовы подвергать опасности себя и общества ради того, чтобы общество согласилось с их точки зрения. Ведь они всегда принадлежат к слабой части общества, трусливы и малодушны. Вот что говорит Баля Сулам. В этом заключается их стремление к умиротворению. Смелые и рискующие всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что миротворцы вышли из среды разрушителей, а не строителей. И таким образом мы приходим к выводу, что надежда на мир остается призрачной, невозможной практически, даже если мы отдадим это все на откуп всем этим нашим мировым сообществам, организациям. Мы знаем, что все они существуют. Но смотрите, неужели что-то произошло с нашим миром от того, что существует это огромное количество международных организаций? Мы все с вами мучаемся, глядя на наших детей, какое воспитание они получают, какое образование они получают в наших школах. Ну и где же эта мировая всемирная организация ЮНЕСКО, которая должна заниматься образованием и воспитанием детей? Где же она сама по себе и чем она занимается? Или даже наши личные в каждом государстве министерства образования? Смотрите, сколько всего лишь средств выделяется на образование в мире по сравнению с остальными огромнейшими бюджетами, выделяемыми на прочие цели. Я уже не говорю о Министерстве обороны, так называемое, в каждой стране. На войну, что называется. То есть мы с вами находимся в состоянии, когда, конечно же, власть находится у разрушителей, а не у строителей. Ведь субъектами в каждом поколении являются миротворцы, призванные установить мир во всем мире. Миротворцы созданы из человеческого материала, который мы называем разрушителями. Они являются сторонниками принципа «моё, моё, твоё, твоё». Отстаивая свое мнение, эти люди готовы подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь общества в целом. Такая решительность всегда дает им силу одержать победу над человеческим материалом, называемым строителями, поборниками милосердия и сострадания. Будучи трусливыми и малодушными, готовыми поделиться своим благом ради блага других в целях сохранения мира. То есть, те люди, которые сильны, они делиться не хотят. Те люди, или та часть в них, или то свойство в них, где проявляется малодушие, слабость, она вызывает в них стремление отдать. Потому что мы находимся с вами в эгоистическом мире. Главный принцип, главное свойство которого – это эгоизм. И поэтому, если человек добровольно что-то отдает, в нем возникает какое-то такое вот побуждение к отдаче, это происходит от того, что он слаб. От того, что он труслив. От того, что он боится, желает компенсировать какие-то свои внутренние слабости. Иначе его эгоизм бы этого ему не позволил. Но поскольку эгоизм, кроме того, существует внутри человека, внутри огромного количества всевозможных его свойств, если там довольно сильно проявляется свойство трусости, слабости, неуверенности, тогда, чтобы компенсировать эти свойства, человек способен на предательство, на отдачу другим, на пожертвования, на милосердие, на благородные так называемые поступки, которые совершенно неблагородны, потому что все мы эгоисты, а исходят только из его, ну, как минимум, неуверенности. Выясняется, что требование правды адекватно разрушению мира, а потребность в милосердии адекватна миротворчеству. Поэтому нельзя надеяться на то, что разрушители приведут к установлению мира в мире. Не дает никакой надежды на мир и объект, то есть само условие существования мира, так как все еще не созданы условия для счастливой жизни индивидуума и общества в соответствии с категорией «правда», к которой стремятся миротворцы. Ведь всегда есть и будет существовать немногочисленная, но важная часть общества, которая недовольна предлагаемыми ей условиями, потому как категория «правда», она слаба в нашем мире. Эти люди представляют собой готовый материал для новых инициаторов раздоров, для новых миротворцев, сменяющих друг друга в каждом поколении. Поэтому мира в мире и надежды на мир нет. То есть, как сказано в Кабале, каждое доброе, милосердное действие, которое каждый оказывает другому, оно исходит только из его эгоистических побуждений. Все милосердие, которое оказывается, оказывается ради себя. Так говорит книга Зоар.
Да, нам поступают вопросы. Может быть, стоит начать с того, что есть несколько из Германии вопросов.
А из Германии, кстати говоря, я хотел напомнить всем.
Да, вот как раз с тем, что ждут вас в Берлине и да. Всех гостей.
И меня и всех нас, я обращаюсь ко всем вам тоже, ждут в Германии, в Берлине, с 28 по 30 января на Европейском конгрессе. Европейский конгресс с 28 по 30, вот вы видите сейчас его объявление, в Берлине. Записывайтесь, приезжайте, мы там с вами встретимся. Любые вопросы, любые выяснения, сколько хотите. 3 дня с утра до ночи я ваш. Очень жду всех. И участвуют все наши товарищи не только в Берлине, не только те, кто приедут туда, не только европейцы даже, а вообще все мы во всех странах остальных будем вместе с ними участвовать. Договорились? То есть у всех у нас будут включены наши компьютеры, мы будем ловить Берлин, наш конгресс, и вместе все будем обсуждать наше состояние и пытаться его приподнять. Еще выше, еще выше, еще выше. Так что я жду этой встречи с нами, с вами, со всеми. Вот Киев на проводе, еще остальные, Санкт-Петербург, Нью-Йорк и так далее. Торонто, Москва. Ну, пойдем дальше. У тебя есть пару вопросов интересных,
да,
Саша?
Да, вот есть, пожалуйста. Вопросы. Все-таки еще остался вопрос по милосердию у Кеннера, нашего слушателя из Майами, Соединенные Штаты. Как все-таки можно использовать категорию милосердия, скажем, в группе или с каждым человеком на земле, или речь идет о внутренней работе, которую я провожу наедине с собой? Что с этим делать?
Милосердие. На самом деле, когда мы начинаем разбирать наши отношения в группе, мы должны их приводить очень четко к определенной формуле. Мы ни в коем случае не должны полагаться на свое доброе сердце, на широкую руку, на душу широкую. Ни в коем случае. Наоборот, мы должны все четко просчитать в соответствии с принципом природы, каббалистическим принципом, что то, что ты оказываешь человеку, ты ему оказываешь только для того, чтобы он двинулся к цели. То есть уравнение должно включать в себя его настоящее состояние, его конечное состояние, ну, следующую ступень, допустим, движение его в этой цели, и что ему конкретно для этого не достает. Только лишь, если ты четко знаешь вот эту всю процедуру и выясняешь точно, что ему не достает для того, чтобы ее реализовать, ты можешь участвовать в его состоянии. Ты можешь ему помочь. Но ежели ты этого состояния его правильно не оцениваешь, если ты будущего состояния четко не представляешь, если ты не можешь выявить, а что же ему действительно не достает, причем не достает вообще ему, и то количество из этого, которое ты обязан восполнить, иначе он не сможет двинуться сам, вот тогда, только тогда ты можешь действовать, если у тебя есть все эти данные в руках. Поэтому мы в нашем состоянии должны очень осторожно помогать друг другу. Иначе вы испортите человека. Иначе вы сделаете в товарище такой изъян, от которого им будет трудно избавиться. И группы должны пытаться. У них должна быть касса взаимопомощи, взаимодействия, воодушевления, привлечения, взаимной поддержки. Но все это должно действовать именно по этому принципу. Помогаю ли я этими действиями товарищам продвинуться к цели? Или я делаю из них просто паразитов, существующих на теле группы? Для того, чтобы встать, поднять его, помочь, направить, дать какой-то заряд, возможность двигаться вперед, да, но сколько раз это надо делать? По закону всего два раза. По закону два раза. Упал, надо помочь, подняться, и чтобы двинулся вперед. Своими силами двинулся вперед. Вперед. После того, как вы его подняли, снабдили необходимым, он сам двигается вперед. Если он не смог и упал, проверьте. Вполне возможно, что тут какая-то была ошибка с вашей стороны или с его, и так далее. Проверьте вместе, почему это произошло. Снова помогите, снова поднимите, снова направьте. И он должен сделать следующий шаг. Если после этого падает человек, с ним заниматься пока бесполезно. Значит, он еще не готов к движению вперед. И тогда он не считается нашим товарищем. Тогда он, как все другие в мире. Дальше.
Пол из Тасмании спрашивает, как можно исправить слабые места созидателей, желание отдавать ради получения и другое, и обратить их в такие свойства, которые способствуют духовному развитию человека? Ну, имеется в виду в строителях.
Исправлять товарищей?
Вот вы рассказывали о категориях.
Ну,
вот,
как же?
В частности, строителей. Ну. Можно ли исправить их вот свойства эти и обратить на духовное развитие?
Мы не занимаемся вообще никакими исправлениями. Исправлениями занимается высший свет. Мы лишь организуем для него условия, при которых он действует на нас, и при которых он создает в нас новые и новые исправленные свойства. А сами мы ничего не исправляем. Моя задача состоит в том, чтобы создать условия для воздействия на меня высшего света. То есть соединить, попытаться соединить свойства, силы, желания различных людей так, чтобы свет пришел и мог между ними сделать контакт. Когда он делает контакт, мы смыкаемся, мы соединяемся вместе. Без него мы вместе не соединяемся. Мы как бы состыкованы, но соединения нет. Мы рядом друг с другом находимся. И мы чувствуем между собой это разделение, но желаем, чтобы этот свет соединил нас в одно общее целое. Вот только таким образом мы можем действовать. И поэтому выявление различия между нами и приведение нас к необходимости соединиться – это то, что в наших руках. А все остальное делает свет. Дальше.
Может быть, как-то еще тогда вот на вопрос ответить. Новичок из Риги спрашивает. Если цель человека, занимающегося каббалой, собственное исправление, какое ему дело до проблем этого мира? Занимайся собой.
А это одно и то же. Исправлять мир или исправлять себя. Ведь в итоге каждый человек должен почувствовать, что он внутри себя включает весь мир. Это видно новичок, который еще не изучал, что такое вообще мир. Мир – это то, что я ощущаю внутри себя. И если я ощущаю его раздробленным, то я этим ощущаю неверно этот мир в силу своей внутренней раздробленности. И если я внутри себя соберу все свои желания и свойства вместе и организую их в одно общее такое собрание интегральное, называемое душа, то я ощущу в ней мир как одно целое, в которой все части соединены вместе. И нет между этими частями абсолютно никакого разделения. Мир является проекцией моей души. То, что я вижу снаружи, на самом деле, это я такой внутри. Я вижу вас, и их, я вижу здесь фашистов, коммунистов, неонацистов, религиозных, кого угодно. Я вижу здесь расы, национальности, я вижу здесь стариков, детей, страдающих, таких и всяких. Вы знаете, почему я это вижу? Я внутри такой. Поэтому я вижу эту проекцию из себя снаружи. И так каждый из нас. Только лишь поэтому. Мира вне нас нет. Мы его ощущаем внутри нас. И поэтому получается, что нам надо себя исправлять. Нам надо что-то делать с собой. Поэтому помогать миру, что-то делать для мира? Нет. Нам надо, даже когда я иду к товарищам и пытаюсь их соединить между собой, воздействовать на них, чтобы соединились они между собой, я этим работаю на себя. Я этих товарищей ощущаю вне себя, как будто они вне меня существуют. На самом деле я этим в себе вырабатываю эти общие свойства. Отдачи, любви и так далее. И на самом деле, когда я пытаюсь соединиться со всеми вот этими вот вне меня якобы находящимися товарищами, душами, неважно кем, этим я себя внутри соединяю и обнаруживаю, что кроме меня никого нету, вне меня это только Творец. И этим своим взаимодействием со всеми остальными окружающими я просто подготовил себя к тому, чтобы суметь его ощутить. Суметь соединиться, слиться с ним. А все вот эти вот ощущения, свойства, души, люди, все, что я ощущал до этого, якобы существующее вне меня, это якобы все существующее вне меня было. И вдруг я начинаю ощущать, это все во мне. Это не, вне меня ничего нет. И это все во мне соединилось вместе в одно общее желание. И поскольку это желание одно общее, то и против него находится один общий Творец. И вот они начинают контактировать, включаться, дополняться друг от друга. Вы можете спросить при этом, ну это ладно, это мы еще можем как-то себе представить. А тогда как же ты можешь представить себе, что есть еще кроме тебя другие люди в мире? А их нет других людей в мире. Их нет. Это все я, это все мое, это все во мне. Только сейчас, когда я внутренне разделен эгоистически на различные части, мне кажется, что это различные эгоистические части во мне, находящиеся во мне вот в таком вот противоречии, антагонизме, что это существует якобы вне меня. На самом деле нет вне меня ничего. Мы с вами об этом уже говорили не раз, обсуждали эту матрицу ощущений. Ничего не сделаешь, надо к ней постепенно привыкать. Но она дает нам вообще ответ на все вопросы. В том числе и вот эти категории: правда, мир, милосердие, и без которых никак нельзя. И вот все вот эти миротворцы, разрушители, строители, о которых мы сейчас говорим, это все внутренние наши свойства. Стоит нам с ними работать или нет? С какими да, с какими нет? Это необходимо нам пройти вот эти все анализы, как мы соединяемся между собой, без которых мы не придем к правильному ощущению мира. Мы с вами говорили в начале сегодняшней беседы, что мир вообще на иврите «улам» от слова «элем», «нейлам», «алама», «скрытие», «призрачность». Вот что называется миром. Это то, что пропадает, то, что скрыто, то, что вообще практически чего не существует. Так что давайте к этому будем так относиться. Это на самом деле направит нас более здраво на путь нашего исправления. Мы, конечно, не будем при этом путаться в нашем мире, будто то, что я сейчас ощущаю, находится во мне, а не в меня, вне меня. Мы не будем так путаться, потому что мы находимся в ощущениях. И мы рассуждаем только из наших ощущений. Но давайте примем к сведению хотя бы, что если мы наши ощущения будем менять, то картина мира изменится. Если я вместо эгоизма буду вносить в себя свойства отдачи, то вместо этого мира я начну ощущать другую картину, другой мир, другое измерение, высший мир. И таким образом приду к состоянию, которое называется правдой, когда все четко в соответствии с моими духовными состояниями существует. И поэтому нам становится из этого ясно условие, которое дает Каббала, от любви к творениям к любви к Творцу. Потому что любви к творениям – это просто то, что сейчас тебе кажется существует, кроме тебя, все остальные творения, и ты должен действовать так, как они существуют в своих ощущениях, то есть действительно существующие. Ты должен так к ним относиться. И когда ты достигнешь с ними такого состояния, такой связи, что они на самом деле все находятся внутри тебя, настолько связаны с тобой, что вот просто дошли до такой степени, что все они и ты – это одно и то же, то после этого ты начинаешь ощущать, что действительно кроме тебя, состоящего из всех творений миров, существует только один Творец. И ты, и Он – находитесь при этом в состоянии полного слияния любви. Поэтому весь наш мир, все творения, все, что существует, это все промежуточные средства для того, чтобы достичь подобия, раскрытия, единения с Творцом. Есть еще вопросы?
Да, вопросов много. Угу. Может быть, продолжение этого вопроса. Спрашивает Хесус из Венесуэлы. Так все-таки нужно нам что-то делать для ускорения развития мира? Как бы, что, должны мы об этом вообще заботиться, думать? Или это...
Мы должны заботиться об ускорении мира. Мы должны вообще очень серьезно отнестись к тому, что происходит в мире. Потому что все вот эти вызовы, которые мы сегодня ощущаем, они, в общем-то... они специально даются нам для того, чтобы мы ускорили свой личный путь развития. Да.
Вопрос задает из Соединенных Штатов. Вы упомянули о том, что общественное мнение очень воздействует на развитие человека. Как высоко по духовной лестнице можно подняться под воздействием общественного мнения? И в какой момент это мнение перестает быть эгоистичным. То есть насколько оно эгоистично.
Общественное мнение имеется в виду та группа, которая находится вокруг меня. Если я правильно организую влияние на меня группы, мне очень легко двигаться вперед. Представьте себе, если существует сильная группа вокруг меня, которая меня обрабатывает, которая на меня воздействует так, что она вызывает во мне огромную тягу к достижению цели. Я нахожусь под властью этой группы, постоянно все время подпитываюсь от нее, мне легко таким образом идти, я достигаю цели легко и свободно. Если же этой группы нету, то достижение цели, поскольку это движение против эгоизма, практически невозможно. Поэтому вся надежда только на группу, которая будет постоянно-постоянно двигать меня вперед. К сожалению, нам еще в этом надо много-много трудиться. И это самое главное. То есть создать такое наше мировое сообщество, сильное, крепкое, которое и на нас, и на весь остальной мир будет воздействовать высотой, особенностью этой цели. Не запугивая людей, что иначе им будет плохо, а тем, что мы будем их привлекать тем, что в этой цели все хорошо. И по вашему вопросу, до какой ступени это должно действовать? На всех ступенях, вплоть до самой последней ступени. До самой последней реализации, до полного исправления, мне необходима окружающая среда. Только лишь окружающая среда может дать мне, силы, энергию, возможности совершить тот один последний, даже единственный шаг, который мне остался до абсолютного исправления своей души. Иначе никак.
Тиранс из Парижа спрашивает. Почему те немногочисленные каббалисты, которые живут сегодня на Земле, не могут провести к миру в мире? Чего им не достает? Что еще нужно сделать?
Для того, чтобы привести к миру, не нужны многочисленные и немногочисленные каббалисты. Нужны многие люди, которые поймут от них, от этих каббалистов или даже от одного каббалиста, смысл исправления, теорию, методику исправления, и которые смогут доносить миру эту методику любыми своими средствами, самыми простыми, с помощью объяснений во всяких там чатах, форумах. Неважно как. То есть все зависит от огромного количества наших товарищей в мире, которые будут брать и распространять везде, по всему интернету, по всем общественным всяким собраниям, форумам, там гостиным, которые существуют в виртуальном пространстве. Будут там находиться и сообщать всем, кому только можно, о том, что есть возможность у мира достичь исправления, лучшей жизни, двигаться вперед не страданиями, которые сейчас будут нисходить с нас просто автоматически и по нарастающей, а двигаться вперед с любовью, с радостью. И вот эта вот смена вот этой вот кривой вниз на кривую вверх к цели, она находится в наших руках. И, вернее, не в наших руках, а в ваших руках. Поэтому нам надо приложить все эти усилия. Давайте попробуем. И для этого есть у вас интернет, есть у вас ваши знания на ваших языках, и те знания, которые есть у вас в Кабале, этого достаточно. Этого достаточно. Пытайтесь везде, где только можно, пропагандировать эти знания, но самое главное, в очень мягком виде. Чтобы людям было приятно это читать, чтобы они не отвергали, чтобы вас не закрывали, не прикрывали, чтобы вы не вступали ни в какие полемики, чтобы вы были интегрированы в те места в интернете, в обсуждения, в форумы, в мнение, где вы находитесь, чтобы было с вами легко для тех, кто, для тех пользователей. Так вот, я просто хочу сказать, да, в принципе, я это прочел. Он заканчивает здесь Байсулам и говорит, ведь всегда есть и будет существовать немногочисленная, но важная часть общества, которая недовольна предлагаемыми условиями теории. И эти люди представляют собой готовый материал для новых инициаторов раздоров и для новых миротворцев, в кавычках, сменяющих друг друга в каждом поколении. То есть и сегодня в нашем поколении мы видим, насколько мир находится во власти так называемых миротворцев, и в итоге мира впереди мы не видим, а лишь наступающий Новый год. Я желаю, конечно, вам всего доброго, хорошего в нем, но будем надеяться, что все-таки мы сможем в этом году донести на мира хорошую, удобную, красивую, увлекающую методику исправления нашей жизни. Есть еще время?
Да, да. У нас есть 2-3 минуты. Вот несколько вопросов о конгрессе предстоящем. В частности, и Билл из Сент-Луиса спрашивает, что вы можете посоветовать тем, кто собирается приехать на конгресс, как нам прийти к лучшему соединению в нашем сердце. Из Берлина спрашивают, как нам наш конгресс может поспособствовать миру во всем мире. Еще несколько таких вопросов.
Дело в том, что мы соединены вместе в одну интегральную систему. Весь мир. Абсолютно все. В одну интегральную систему. И поэтому, если мы очень сильно захотим, а мы являемся очень сильной частью мира, у нас огромные эгоистические желания, мы находимся в связи со светом, мы находимся во владении огромными знаниями, которых нет у человечества. Это кажется вам, что вы ничего не знаете. Вы находитесь в контакте с этими знаниями. Вы их не можете еще реализовать, но они находятся уже в вас. Поэтому, если мы вместе объединимся, то, что мы считаем, что сможем сделать, в частности, вот на этом вот Европейском конгрессе, это еще будет один шаг, очень серьезный шаг вперед. Я очень доволен тем конгрессом, который прошел 2 месяца назад в Израиле. 2,5 месяца назад. Большой, сильный конгресс, самый массовый из всех, которые у нас были. И я очень доволен им, потому что мы рванулись вперед. В нашей возможности объяснить, донести людям о методике исправления, о необходимости. И сейчас тоже. Мы сегодня с вами находимся в более выгодном положении, чем когда бы то ни было. Потому что мир начинает все больше и больше ощущать. Не просто слушать нас и думать, что мы правы. Начинает ощущать, что то, что говорили мы и говорим, на самом деле происходит. Происходит нисхождение всего мира вниз. И мы говорим о том, как исправить это, причем используя законы природы. Так что впереди у нас, я считаю, очень удачный год, и мы вместе с вами в общей связи, несомненно, достигнем исправления и себя, и мира. И мира в мире. Будьте здоровы на этом. До встречи в Берлине.
Спасибо. Еще успеем посмотреть клип. Пожалуйста, поставьте, оператор. Lincoln, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-73, 189-